כללי הסדנה. בסדנת חיבור אין חשובים יותר או חשובים
פחות. נית לסמינרי בולי אלי מיני ואז'ניך לודי. Все абсолютно равны и все одинаково важны. Мы не отрицаем, не противоречим, а только добавляем. Истинное решение не приходит от знаний или от искусства красиво говорить, а только из объединения. Удачи, друзья!
Здравствуйте, мы снова на семинаре. Самое важное, что у нас есть, и также ведет нас к объединению, к диалогу, к единству и к принятию решений. Мы видим, насколько это нам полезно. Мы чувствуем центр групп, вот этих десяток, в которых сидят наши товарищи, насколько это эффективно нам для нашего продвижения. И сегодня, хотя мы видели правила семинара, мы будем говорить как раз о правилах семинара. Прежде всего, у нас были вопросы. Меня всегда спрашивают, почему это 10, не меньше. И мы знаем, что мы стараемся во всем быть в соответствии с правилами каббалистов, как они нам пишут об этом. И как раз Рабаш пишет, чтобы было не меньше 10. То есть, если мы хотим сидеть, разговаривать и решить что-то, то тут мы должны постараться быть в соответствии с корнем и ветвью, с духовной силой. А духовная сила как раз накладывается и находится между 10 человек. Поэтому Малхут называется десятой, и получающий Кали также называется сферой Малхут. Это десятая сфера, которая получает высшее наполнение. Также называется желанием получать и так далее. То есть, если мы хотим себя соорганизовать, то желательно, чтобы было объединение между 10 человек. И они, чтобы между собой говорили. И тогда написано то, что у Раби Шимона, то есть это наш, собственно, первоначальный наш семинар, когда Раби Шимон раскрывал тайны Торы, его товарищи слушали то, что он говорит, и объединялись с ним. И каждый отвечал, собственно, вносил свою часть. И так все, и так выясняли вместе. А потом писали свои мнения и постижения общего в книге Зора. И то, что они понимали от Раби Шимона, и то, что они доводили до того уровня, что можно было бы писать книгу «Зоар». Еще написано в «Зоар», как приятно и хорошо сидеть братьям вместе. И об этом «Зоар» говорит, что те товарищи, которые сидят и проходят разные состояния от ненависти, зависти, пока не приходят к любви. И во всех этих выяснениях они очень сильно продвигаются от того, что находятся в выяснении в рамках 10 человек. Поэтому и мы также стараемся это делать. И Рабаш пишет, что есть особая сила в диалоге между товарищами, поскольку мнения и мысли переходят друг от друга за счет слияния между ними. И каждый тогда состоит из сил другого. И тогда с помощью этого у каждого есть сила всей группы. И поэтому, хотя каждый человек, он сам по себе, но у него есть сила всей группы. Тем, что сидим вместе, включаемся друг в друга. А для того, чтобы включиться, каждый должен себя подчинить всей группе. И каждый должен еще видеть, сколько он несет своей мыслью в сердце группы. И вот такое вот взаимное включение несет нам богатство и разума. И поэтому мы вот от такого вот взаимного включения приходим к большому кли. А главное, что мы создаем кли, это центр группы. О чем пишет Бааль Сулам, что много искр святости есть в каждом из группы, и когда собираются все эти искры святости в одном месте, в собрании товарищей, в братстве и любви, тогда у нас есть очень высокий уровень света жизни. То есть, если мы все так делаем, вместе объединяемся, включаемся, то тогда каждый состоит из всех, и тогда мы в итоге строим общий кли, который есть между нами. И вот это кли — это главное. Оно соответствует высшему свету, потому что мы отменяем себя и поднимаем наши искры, как он говорит, искры святости, которые есть в каждом. Соединяем их вместе, поднимаем их над нашим желанием получать, и тогда у нас есть общее одно кли, которое подобно в чем-то высшему свету, и по закону совпадения свойств высший свет светит внутри того самого кли, в тех искрах. И мы начинаем чувствовать, что есть между нами уже некое более возвышенное состояние, чем наша обычная жизнь. Так мы стараемся, и так мы предполагаем продвигаться и очищаться, то есть прийти к свойству отдачи, это и называется святостью, и достичь целетворения. На семинаре мы изучаем, что есть правила. Правила семинара не прописанные, в общем-то, до последнего времени. И как раз Рабаш — это то, что подвел собственный итог и прокомментировал в своих статьях о группе. Вообще все их занятия, все его тексты собраны и направлены по отношению к группе. Поэтому от него мы берем, главным образом от него, мы берем все вот эти правила группы. Так вот, давайте пойдем правило за правилом и будем его обсуждать. Только я прошу делать это коротко, так, чтобы мы могли пройти все их. Написано так. Это все из трудов Рабаша. Каждый из товарищей, прежде чем он приходит на собрание товарищей, подумать, что он может дать группе для того, чтобы поднять дух жизни в группе. Как мы это делаем? Пожалуйста. Каждый товарищ должен, прежде чем приходит на собрание товарищей, собрание, что он должен дать группе для того, чтобы поднять дух жизни в ней? Как я поднимаю дух в группе? И как я готовлюсь к этому? Пожалуйста.
Я каждый раз, когда прихожу или собираюсь прийти на какую-то встречу в группе, то, что я пытаюсь сделать, отставить в сторону все, что меня волнует, заботит, все то, чем я занимался весь этот день, и пытаюсь обдумать. Вот как я в тот момент, когда я встречаю товарищей, как я им передаю величие, важность, радость нашего пути, такого уникального пути, отличающегося от повседневной жизни. Потом это влияет на жизнь так, что меняет всю реальность. Но практически это то, что я стараюсь передать всем. Радость, величие, то поразительное, чем мы занимаемся, и роль нашу во всей этой системе в мире. То, во что я могу вложиться.
Я думаю, что все зависит от нашей подготовки перед той вот встречей между нами. Насколько мы каждый день или какое-то время перед встречей думаем, что можем дать на этой встрече. Какова цель вообще встречи. И вот эта особая связь, которая раскрывается между нами на той встрече, и то, чего мы ждем, раскрыть внутри этой связи между нами. Это насколько я на протяжении дня или того вот подготовки к этой встрече, собственно, уже живу этой встречу. Каждую секунду думаю, что я могу туда внести, как я могу дать тепло товарищам.
Я прошу покороче.
Ожидание в течение дня этой встречи с товарищами заставляет меня, то есть прежде чем мы встречаемся, то есть то, что когда уже встречаемся, то есть излучать тепло, счастье, и когда я вот это излучаю, мы постепенно создаем это между нами.
Я вспоминаю на первых встречах, скажем, лет в 16, с девушкой, которая мне страшно нравилась, ясно, ты об этом думаешь весь день, ясно, что ты готовишься, о чем ты будешь говорить, все это влияет на тебя точно так же с товарищами. Ты в течение всего дня думаешь, если ты знаешь, что ты встретишься с ними, через действия, мысли в каждом нашем собрании выстраиваешь отношения. В этом внутреннем отношении, которое чувствуют товарищи, они ощущают, что цель тебе очень важна.
Товарищи хотят величия цели, и это называется жизнью. Это начинается с мысли, с подготовки к встрече с товарищами, ждать этого, что это самое важное, что только есть в жизни. Ради этого мы живем. И это выражается в том, что давать радость, величие, подъем духа. Вот как говорили товарищи, занимаемся такой высокой вещью, которая выше всего всей вообще повседневности. Конечно, это вызывает радость.
Я пытаюсь объединиться с самой внутренней точкой. Не хочу этой серости и обыденности. Хочу быть в связи, хочу быть в поле тепла, блага, наслаждения, света, радости, которые объединяют ваши точки. Вот это я пытаюсь организовать и присоединиться к этому. И мне кажется, это будет просто радость.
Обычно, когда приходишь в группу, надо понять, что важно этой группе. И ту самую важность и надо излучать. А люди хотят, чтобы было весело, что все нормально, что ты их слушаешь, что ты симпатизируешь им. Получается такая взаимность.
Я всегда говорю себе, это единственное место, куда ты должен прийти. Здесь действительно важно, что ты делаешь. У тебя действительно есть возможность помочь себе прийти к тому, о чем ты говоришь. Только здесь, нигде в другом месте. Сейчас.
Второе правило как раз исходит от Ари. Пишет Хаим Виталь, что каждый должен включить себя таким образом, как будто бы он член в общем организме. То есть Ари на этом настаивал, и какое-то предложение. Каждый должен включить себя, как будто он является каким-то органом в общем организме среди товарищей. Что это быть каким-то органом? Что это значит быть частью товарищами? Что значит быть частью?
Для меня быть частью означает, что есть нечто великое, чем каждый из нас. То, что происходит в общем. То, чего мы не видим, но оно существует. А я часть этого. В этот момент я понимаю, что у меня есть особая роль. Я могу вложиться, получить. И есть нечто великое, нечто более великое, чем каждый из нас.
Это значит, что мы стараемся каждый раз, чтобы связь, которая есть между нами, связь эта существует, чтобы вот обнаружить вот эту точку соединения, насколько это возможно.
В сущности, я обязан дать товарищам то особое, что есть у меня. В момент, когда я это даю группе, группа выстраивается, и все от этого выигрывают.
Я очень... Мне понравилось то, что написано, что как будто бы член. То есть не член, но как будто бы. То есть он старается, пытается сыграть, быть частью той самой группы. Действительно знать, что хотят товарищи, и включиться в них. Даже, может быть, он не хочет, но игра — это то, что определяет.
Меня захватило слово «включить», сделать себя частью общего. Общее — это не множество, это один. Я нахожусь между товарищами, и моя задача — проникнуть внутрь, в эту связь, быть в этой связи с этими мыслями и желаниями. Это и есть вся моя работа.
Попробовать раскрыть стены, которые есть в сердце, и впустить в каждого, как будто бы он сын мой.
Каждый из товарищей и все вместе, и я — являемся частями единой системы. Если я должен быть частью их, я должен чувствовать, что все это относится к единому организму.
С одной стороны, невозможно без меня, я же часть, а с другой стороны, я без них, как бы часть бесполезная.
Ну, хорошо. Третий принцип идет именно из Ликутей Алахот, книжка. Главное — любовь и единство в желании. Каждый помогает товарищу, и нет между ними разницы в желаниях, и все включаются в единое желание. И с помощью этого включаются в желание высшего, то есть цель объединения в этом. То есть тем, что каждый включается в желание каждого, и все включаемся в общее наше желание, с помощью этого мы включаемся в желание высшего, Творца. Еще раз. Главное — объединение и любовь в желании. Каждый желает быть как товарищ, и нет никакого различия желаний между ними, и все включаются в единое желание, и с помощью этого включаются в желание высшего, а это цель единства. Пожалуйста, как мы это делаем?
Это мне напоминает нечто из моей профессиональной жизни. Когда ты начинаешь ставить стены одну рядом с другой, создается пространство между стенами. В конечном счете, если думать об этом, что то, что я делаю, когда я планирую дом, это, собственно, создание пространства. Люди видят массу, но то, что используется, это ведь пространство между стенами. И это то же самое, что между нами. То есть мы, каждый из нас, это как часть этой стены, но мы создаем пространство, где есть общее желание. Каждый, может быть, является чем-то другим, но все равно есть общее желание.
Очень хорошо видеть, как Рабаш, Хаим Виталь, Ари и книжка Ликутей Алахот пишут об одном и том же, о единстве любви, которое существует. Говорят о том, что мы пытаемся включиться, ощутить единое сердце, совместное желание наше, и включиться туда.
В принципе, вот то особое, что мы создаем между собой, общее желание, для этого мы здесь. Вот для того, что нет ни у кого из нас отдельно, но есть у всех нас вместе.
Мы должны объединить наши желания. Объединение между нами должно быть в чувствах, в эмоциях. Это наша реальность, она такая уникальная, что с одной стороны мы разъединены в наших желаниях, у каждого свое желание, мысли свои, он заботится о себе. С другой стороны, у нас есть возможность, даже если я не хочу объединиться, не всегда я в состоянии пожелать объединиться, но у меня есть возможность чисто физически прийти, притащить себя сюда и участвовать. И самое интересное, что это влияет на желание. Вдруг я вижу, что я думаю об объединении. Это поразительно.
Изменение желания может быть и между двумя людьми, которые, может быть, и близки физически, но каждый думает о своем. Тогда они говорят, что они не близки. А люди, которые находятся далеко, но думают друг о друге, хотят объединиться, они как раз называют, что у них близкие желания. Вот к этому желанию мы должны прийти, то есть соединить вот эту внутреннюю точку каждого из нас. Вот в этом едином поле добра, которое ждет всех нас.
Каждый иной. И поэтому желания у нас разные. И поэтому нет у нас общего знаменателя, пока мы не собираемся в общем желании, объединяющем нас. Единство может быть только если мы все выходим вовне, в тенденции отдачи. И тогда вот это бесконечное благо, которое существует в природе, течет, оно проникает в нас.
Желания нет ни во мне, ни в товарище, но есть между нами. И находится тем, что я сокращаю свою часть и не занимаю места. Я хочу выполнить желание товарища, другого, третьего, четвертого. И вот благодаря отмене создается общее поле.
Говорится о желании высшего, то есть цель единства. Единство, суть его, прийти к этому желанию, к желанию, которое действительно не существует ни во мне, ни в ком. И даже если я пытаюсь прийти к желанию к Муше, я не сумею, нет шанса, чтобы я когда-либо пришел. Но только если оба мы пойдем над этим, придем к цели, к чему мы хотим прийти в конце концов, что это одно и то же. что это благо.
Собственно, тут тогда есть два дополнительных вопроса. Почему наши желания объединяются? Простой вопрос. Быстро.
Наши желания объединяются, потому что только в такой форме мы можем подняться над эгоизмом, к желанию, которое вне нас, вне меня, вне тебя, к чему-то общему, объединяющему нас, находящемуся вне каждого из нас.
Я думаю, что вопрос, в каком желании, то есть мы объединяемся. И тут мы говорим о том самом желании, то есть объединиться между нами, раскрыть на этой общей территории более высокого, высшего.
Мы объединяемся, чтобы раскрыть нечто иное, что-то над, что-то, что создается в объединении между нами, в сумме частей, нечто большее, единое.
Как раз вот интересно, как я понимаю, что желания не соединяются, не объединяются. Мы не объединяемся желаниями. Как раз хорошо, что каждый остается в своем желании. И чем больше разницы и отличия между желаниями.
Правильно. Так в чем же мы объединяемся?
Мы объединяемся в намерении. В общем желании. Это называется творец. Закон объединения, который нас объединяет. Или общая цель. Как раз вот интересно, что у каждого свое желание, а объединяемся над этим.
Мы объединяемся в точках сердца наших. Они являются частями того общего желания, которое разбилось, и в нем раскрывается эта сила.
Я не объединяюсь ни с кем, ни в каком желании. И со всем я не согласен. Между нами может быть такой общий знаменатель — это стремление быть в отдаче, в любви. А кроме этого, я не вижу вообще никакого общего знаменателя ни с кем из вас.
Вопрос объединения — это вопрос уподобления свойств. То есть все эти вещи могут объединиться, если у них есть что-то общее. Если два общих желания в намерении, в устремлении, как любая другая вещь, они тогда могут объединиться.
Для того, чтобы объединение произошло, оно должно быть ради чего-то, достичь чего-то, что гораздо лучше, чем то состояние, в котором мы находимся сегодня, и которое является общим для всех. Это хорошо, это творец, это совершенство. Не знаю, тут много определений, но в конечном счете это то одно состояние, к которому мы все стремимся, и должны прийти к этому. Если туда пойдем, тогда нам действительно удастся объединиться, иначе нет шансов.
То есть наши желания различны. Написано, как их лица различны, так их мнения различны. И, конечно, мы никогда не можем объединиться в соответствии с желанием. Это то, что мир думает, что все-таки мы способны. И поэтому у них не получается. Но мы можем объединиться, потому что в каждом из нас, кроме желания, есть искорка. Эту искру мы поднимаем над желанием, и эти искры, они и объединяются вместе. Теперь. Какова связь между этими искрами, общими этими желаниями, и желанием Высшего, чтобы они объединились вместе? Каково условие, чтобы они объединились? Пожалуйста.
Связь желания с Высшим, Высшего желания, то место, с которого все начинается, это нечто, что выше и больше, чем каждый из нас. То есть это не мы, это гораздо больше. Не знаю, в теле у нас миллиарды клеток, но человек, здоровый человек, он не является этими миллиардами клеток. Это что-то совсем другое. Совсем другое действие, совсем не то, что происходит. Так что это то, что, в общем, объединяет вот этот вот организм.
В сущности, общность этих точек, искр, о которых мы говорим, их единство, это и есть то общее, общая эта сила, которую мы хотим раскрыть.
Условие — это стремление к кому-то другому, к там вне желания.
условие самоотмена. Дарон правильно напомнил, что мы — это клетки, и каждая клетка отменяет себя ради общей жизни, более хорошей. Мы знаем, это уровень животного, а это уровень человека. И там именно мы и объединяемся. И там нас ждет новая жизнь.
Связь между этими искрами, которые когда-то создадут вот это полное желание, и условия, чтобы они объединились, это для того, чтобы все остальные желания спустились вниз, и только искры соединились. И вместо просили бы той силы, которая бы их объединила.
Объединение искр происходит между нами. Если мы согласны отменить себя и выйти, перенести свое «я» на новое, более высокое место, в ту группу, цель которой подобна высшему. Так мы раскрываем Высшего, как бурлящий источник, устремляющийся вверх.
Искры внутри желания получать, и у искры совсем другая природа. И искры могут объединиться только если все искры будут не в природе желания получать, а в отдаче. Только тогда они смогут объединиться. То есть они будут противоположны, обратны нашему миру.
Какова связь между общим желанием и желанием Высшего? Я думаю, общее истинное настоящее желание — это есть тот адаптер, создающий соответствие между мной и желанием Высшего. Каково условие, чтобы объединиться? Моя готовность в абсолютном виде, с одной стороны, откинуть себя полностью, а с другой стороны, быть упорным и бороться за это.
То есть, если мы себя ассоциируем с нашими искрами, позиционируем и способны объединить их вместе, то мы этим приводим себя в соответствие с высшим желанием, тогда есть связь между нами и желанием Творца. И тогда высший свет пребывает в нас. Следующее правило. Четвертое. Без отмены любви к себе невозможно прийти к слиянию с Творцом. И это, собственно, вопрос совпадения по свойствам. И для того, чтобы было включение друг в друга, каждый должен отменять себя перед другим. И это с помощью того, что каждый видит достоинства товарища, а не недостатки. Но тот, кто думает, что он чуть выше товарищей, он уже не может соединиться с ними. То есть следующее условие — это уже отмена себя ради любви, и это приходит за счет отмены гордости, гордыни. Как это делать? Пожалуйста.
Это действительно непросто. Надо просто кинуться в воду. Решаем заранее. Все, что я вижу у товарищей, это нечто такое. Неважно, как оно мне выглядит, это более верно, более правильно, чем то, что думаю я. То есть все товарищи вокруг предоставлены мне, чтобы я мог исправить свои нехорошие свойства.
Как я это делаю? Просто в усилии к объединению стараться видеть товарищей как великих, насколько возможно себя пригнуть. Кто это делает? Конечно, не я, но та сила, которая существует в природе, тот свет, который возвращает нас к источнику.
Надо просто стараться видеть в товарищах, насколько они велики, как они вкладываются, а себя видеть меньше, чем они. Сразу выскакивает моя гордыня и подсказывает, насколько я более удачлив. Над всем этим надо работать, и товарищи помогают. На каждом этапе в пути товарищи помогают, дают прекрасные примеры, где можно улучшить, и тогда я могу принизить себя и получить их влияние.
Я как раз вот думаю, что отмена — это вещь очень естественная. Возьмите любую группу. Футболисты, для того, чтобы победить в игре, ты должен как-то отказаться от своих интересов. В армии разве не так? Чтобы выполнить задачу, ты тоже должен в чем-то отменить. И в семье тоже. Поэтому здесь важность достижения цели, реализации задачи. Если ты должен объединиться, ты обязан отменить себя. Не то, что не делаешь там, потому что нет выхода. Ну и иначе как? Чего мы добьемся? Будем жить, как жили? Есть что-то большое, к чему стоит прийти? стоит.
То, что хорошо действует против гордыни, это стыд. Чем больше вкладываются в группу, тем больше мы видим, насколько велики товарищи, как много они делают, как они вкладываются. И их величие помогает мне отменить себя, каждому отменить себя, видеть, насколько велики наши друзья. Вот это помогает против гордыни.
Чисто инстинктивно я всегда ищу недостатки у каждого. Ну, я маленький такой, почти карлик. Так я добавляю себе там еще полметра, еще полметра, еще, пока я не поднимусь над всеми. Но в конце дня получается, что ничего из этого не вышло. Ну, то ты умный, но печальный. Но только если ты начинаешь искать, так сменяешь очки, начинаешь искать только вещи великие, которые есть вокруг тебя, ты видишь, что вокруг тебя прожектора, которые светят, направляют тебя на новое добро, на высшее, тогда легко отменить себя.
И действительно, по природе каждый ищет, как преодолеть других. И всегда приходит тысяча и одна форма преодоления. И вот так устроено все человечество. Но у нас есть пример, как мы относимся к нашим детям. Мы не пытаемся победить детей, мы пытаемся сделать им хорошо, чтобы он почувствовал хорошо. Вот если мы вот так начнем относиться к друзьям, давайте попробуем хотя бы почувствовать их хисарон, их потребность, их величие, тогда все получится.
Как это делать? Дай Бог, я бы знал бы. Я бы мог сказать, я знаю, как делать, потому что я не знаю, как это делать. Слушай, нет у меня никакого понятия, как я могу знать? Только то, что мне объясняют великие, мудрые. Если я себя помещу себя в такую систему, которая каждый день говорит мне, насколько это хорошо, и каждый раз не терпит ничего другого, только это, тогда у меня получится то, что я стараюсь сделать.
Итак, продолжаем. Пятый принцип. Когда человеку надо отменить себя перед товарищем, это действительно не называется самоотменой, кроме как в двух видах, в мысли и в действии. То есть не только действия его, но и мысли он должен отменить и сказать, что мнение товарища важнее, чем его собственное мнение. А иначе это не называется самоотменой. Что это значит? Отменить свое мнение относительно мнения товарища. Вопрос. Что называется отменой своего мнения перед мнением товарища? А иначе не будет объединения.
А иначе невозможно слышать. Потому что если ты не решаешь заранее, что то, что говорит товарищ или думает, или товарищи, и это важно и велико, и есть чему научиться у них, тогда ты не слушаешь голос внутри себя. Скажем, если в семье вместе с женой, она тебе что-то говорит, у тебя эго подскакивает, но тут ты говоришь, секундочку, может быть, что-то есть там, что она говорит? И тогда ты обнаруживаешь, что да, есть там что-то.
В сущности, как вот сейчас, мы находимся на семинаре, сидим в круг, надо попытаться вот так все, что говорит товарищ, проникнуть в его слова, в его сердце, в то место, где он находится, в устремлении к единству. Нет иного места. Именно вот так, быть с товарищем сердцем и душой.
То, что Дарон сказал, если я остаюсь в своем мнении, не готов отказаться от него, то я ничего не добиваюсь. Но остаюсь со своим мнением. Пришел с этим, ушел с этим. Но я знаю, что в группе есть что-то особое, и в группе есть представление, мнение, есть система, которая взять всех нас вместе на 20 шагов вперед. Так стоит остановиться на секунду и прислушаться, а отодвинуть себя в сторону и только слушать. И это возможно.
Друзья, напоминаю, заботитесь ли вы во время семинара к тому, чтобы создать вот этот малиновый шарик между вами, вот это тепло, центр группы. Заботитесь ли вы об этом вместе со всеми нашими разговорами? Пожалуйста.
Это, в общем-то, называется отменой. Это как раз не в действии, но в отношении, в намерении, в желании. Вот как раз сейчас, скажем. Ну, всегда есть выбор. То есть то, что я сейчас скажу, то есть я думаю о том, что я скажу, так красиво скажу, чтобы все услышали. Или я должен прислушаться к тому, что товарищ говорит, и проникнуться его вещами. Это тип такой отмены.
Отменить мое мнение по отношению к товарищу, чтобы товарищ был важнее, чем я, чтобы я смог преодолеть свой эгоизм на таком уровне, чтобы я понял, что товарищ это прокладывает мне путь к очень возвышенной цели, что, который поможет мне выйти из того тупика, в который меня загоняет мой эгоизм.
Я когда думаю о себе, у меня иногда бывают мысли, что стоит вкладывать свои силы в развитие более высокого свойства, любви, отдачи. Иногда такие мысли приходят, потом испаряются. Обычно у меня другие мысли, другие желания. Отменить свое мнение перед товарищами — это постараться увидеть, какие в чем ваши достоинства и недостатки. То есть ваши стремления, вот эти высочайшие, ваше пылание приобрести вот это высшее свойство и отменить то, что я хочу сейчас перед вашим желанием, перед вашим представлением, мнением.
Если я беру желание товарища и все свои силы, таланты, способности, все лучшее, что есть во мне, пытаюсь вложить в исполнение желания товарища важнее, чем мое. Это помогает натренироваться и в самоотмене относительно Творца, относительно товарища, относительно того малинового шарика. Этих шариков полно вокруг нас. Надо только раскрыть глаза и сократить свое «я».
Отменить свое мнение — это не перечеркнуть его, не стереть. Это не значит, что оно неправильно. Но, значит, посмотреть на тебя и сказать, ты не прав. 100% я уверен, ты не прав. Но именно потому, что мне важнее, чем все это, я склонюсь. Но ты знай, ты не прав. Вот это работа внутри.
Итак, посмотрим, правы мы или нет. Шестой принцип. Отменить себя, свое мнение относительно товарища. Это не значит, что свое мнение я уничтожаю. Если я уничтожаю, так меня нет. Мы должны. Я остаюсь, и выше знания я иду к мнению товарища. Шестой принцип. Каждый обязан чувствовать себя, что он самый маленький из всех товарищей, из всех. Тогда он сможет получить оценку важности от всех, величия Творца от всех. Каждый должен чувствовать себя, что он самый малый из всех. Тогда он сможет получить оценку величия Творца от всех, оценку величия цели. Без этого мы не можем сделать ни одного самого маленького шага вперед. То есть, чтобы у нас была энергия, мы обязаны из-за этого отменить себя, чувствовать себя самыми малыми относительно всех товарищей. Это не значит отменить свое мнение, кстати говоря, чувствовать малым относительно товарищей. Как я это делаю? Какие расчеты у меня тут? Каким образом я могу почувствовать себя самым малым относительно товарищей?
И есть тут система достаточно сложная. В основе ее есть то место, где я говорю, я завишу от товарища. Есть в нем что-то, что я без него не смогу сделать. Не смогу сделать ничего. Это место, я хочу прислушаться, я хочу научиться. И всегда могу видеть в итоге в группе вот эту атмосферу, когда...
Короче, пожалуйста. Короче.
Я думаю, что если постараемся найти что особое в товарище, что в чем вот особая точка, в чем мы невеликие, искать вот этот момент, я нахожу, что через них, в принципе, ощущается такая сила, и тогда я нелегко чувствую себя маленьким.
В каждом из товарищей, которые сидят тут, каждый миг можно увидеть, насколько наша цель важна им, сколько усилий они вкладывают, чтобы прийти к ней. каждый миг своей жизни. И относительно вот этого я могу себя видеть самым маленьким, потому что мне никогда не удастся уравняться и прийти к десятой доле того, что они делают. И это очень легко — уменьшить себя и не быть чересчур большим.
Да. Это работа непростая — видеть в каждом состоянии, видеть себя как маленьким, а товарищ как большим. Когда ты находишься с этими людьми уже давно, ну, как минимум, я такой же, как они. Что можно делать? Только важные цели, когда я знаю, что я хочу чему-то научиться от них, приобрести желание, я обязан это сделать.
Если я знаю, что к цели я не могу достичь своим желанием, я могу прийти только с желанием, которое я получаю от окружения, от товарищей, только это желание ведет к цели, только оно истинное. А это зависит от каждого из товарищей. Но если я завишу от каждого из вас, я должен сделать себя самым маленьким, чтобы от вас получить величие цели. Иначе нет шанса получить ее. В этом я самый маленький.
Я стараюсь найти и увидеть, какие усилия вы делаете ради нашей цели. Какие уступки, вклад, преодоление.
Я стараюсь брать лучшие ваши качества. В каждом из вас есть свойства, которые относятся к духовному, они лучше, чем у меня. И эта зависть помогает мне быть самым маленьким, чтобы впечатлиться от вас и получить ваше величие.
Мне кажется, что еще дополнительный путь. Если во что-то вкладываешь, если ты платишь что-то, прикладываешь усилия, так тебе это важно, тебе это дорого, ты будешь это беречь. И чем больше я вкладываю в вас, вы мне становитесь дороже.
Есть разница между тем, чтобы прийти к тому, что ты являешься маленьким, работать над тем, чтобы быть маленьким относительно товарищей, и работать над тем, чтобы видеть их большими. Об этом написано так. Принцип номер 7. Каждый должен поднимать величие товарищей, как будто они великие в поколении. Тогда на него будет действовать окружение, как окружение большое должным образом, потому что качество здесь важнее количества. То есть каждый обязан поднимать величие товарища, как будто тот самый великий в поколении. Тогда все окружение из великих в поколении будет действовать, как будто это окружение велико должным образом, потому что качество важнее количества. То есть, как мы приходим к тому, чтобы видеть их величие, не нашу малость, а их величие? Это две разных вещи. Пожалуйста, побыстрее, я прошу. Четверть минуты каждому.
Для меня все, что вне меня, все товарищи, это выражение вашей силы по отношению ко мне. Поэтому они велики и занимаются самым важным, что только есть в мире.
Поэтому я действительно делаю усилия, чтобы видеть их как великих. Только от великих я могу впечатлиться и принять.
Товарищ, который сидит здесь, в группе, у него же духовное постижение, я просто страшно хочу этого.
Видеть товарища великим можно, только если ты вкладываешься в него. Тогда он становится для тебя дорогим.
Развивать чувствительность к тем усилиям, которые производят товарищи. Не быть равнодушен и видеть, насколько товарищи велики.
В каждой картинке, в которой ты видишь товарища, ты должен свою чувствительность поднимать все выше и выше, тогда его достоинство, его величие будет все выше и выше.
Творец выбрал вас и поместил рядом со мной, поэтому вы велики.
Да, я продолжаю тебя. Это тот язык, на котором он говорит со мной.
Это значит, что если товарищи вдруг находятся рядом со мной, а я чувствую себя большой, великий, то это они великие, иначе Творец не поместил бы их рядом. Да, классный аргумент. Такого я еще не слышал, но тоже неплохо. Да, симпатично. Восьмой принцип. Обязан человек раскрывать любовь, которая есть в его сердце товарищам, потому что раскрывает, а он пробуждает сердце товарища. И тогда товарищи почувствуют, что каждый занимается вот этой темой любви к товарищам. И выигрыш в том, что отсюда он получает силу больше действовать в любви к товарищам, просто с большей силой, потому что сила любви в каждом включается в него. То есть, если каждый раскрывает свою любовь ко всем, то вся сила любви всех включается в каждого, и тогда вот с этого усиления сил каждого они могут подняться над своим эго и объединиться. Так вот вопрос, как мы действуем для того, чтобы увеличить в каждом силу любви?
Для того, чтобы увеличить силу любви?
Каждому 15 секунд.
Увеличить силу любви только через то, что я ищу, как я выражаю свою любовь к ним. Тогда увеличивается надежность и увеличиваются друзья.
На семинаре была любовь моя по отношению к товарищам, поэтому я должен углубиться в этом и, собственно, понять, что это наше окружение.
Есть такой патент, система взаимосвязи между нами. Когда я демонстрирую любовь, она обязана вернуть мне эту любовь еще больше. То есть на каждом шаге в любви. Если ты вдруг приходишь, если кто-то на тебя с нервами и злостью нападает, ты ему демонстрируешь любовь, и он утихает.
Но то, что он пишет тут, что человек, который старается, то есть прикладывает усилия для того, чтобы судить товарища на чашу заслуг, это очень трудно сделать. Вот каждый раз, когда он делает это, то он получает какую-то силу. Приходит какая-то сила, не знаю откуда, приходит, а он действительно начинает видеть, он велик.
Это начинается с вещей очень простых, таких как улыбка товарищу. Ты их видишь, у тебя уже твое сердце наполняется теплом. Вот с этой простой игры и также просить помощи.
Увеличивать любовь у товарища можно тем, что ты говоришь с ним, насколько наша общая цель велика, возвышена, радостная и хороша. Это и свет, и счастье, и цель нашего существования. Этим ты даешь ему подарок. Он тебя любит, ты его любишь.
Мы все находимся в едином спектакле. Надо не забывать о главном режиссере. Вроде он выражает и не любовь, все иначе, но мы приходим из этого к любви еще больше.
Вот. А акцент в том, что ты не любишь, там, скажем, плохо тебе, вот, ты не знаешь, что под жизнью вот с тобой произошло. Тебе важно прийти и сыграть, что ты «да». Это вот из опыта моего. Это такая сила возвращения, которая не бывает в другом месте.
Принцип номер 9. Когда человек прилагает усилия и товарища переводит на чашу заслуг, это чудесное свойство. С помощью усилий, которые он производит человек, это называется пробуждение свыше. Дают ему, человек производит усилия снизу, а свыше ему дают силу, что все товарищи гораздо больше него. Это называется пробуждение свыше. Еще раз, когда человек дает усилий и судит товарища на чашу заслуг, это чудесное свойство. С помощью тех усилий, которые человек прикладывает, это называется пробуждение снизу. Тогда ему сверху дают силу, чтобы у него была возможность любить всех товарищей без исключения. Вот сейчас мы видим, откуда идет любовь. Я прилагаю усилия, это называется пробуждение снизу. За это я действительно получаю любовь, я действительно начинаю любить. Это уже приходит сверху. Нет у меня возможности прийти к этому. А высший свет, который действует в соответствии с моими усилиями, дает мне эту возможность, это свойство. Каким образом мы прилагаем эти усилия?
В момент, когда я вижу товарища, мне видится, что там что-то не так. Я произвожу внутренние работы, то есть поднимаюсь над этим и пытаюсь и отменять себя, где я вижу, что там что-то не в порядке. И тем, что я поднялся над собой, тогда есть место для любви, и она входит. Это место, через которое она входит.
Как мы уже сказали, надо все время тренироваться больше и больше тренировать любовь, эти усилия, пытаться играть в это изнутри, искать, насколько можно, пока это не сдвинет тебя.
Есть элемент привычки. Когда ты привыкаешь, ты видишь сначала недостатки в товарище, потом напоминание приходит, что ты должен его любить, и возникает любовь, и ты делаешь снова, снова и снова, пока это не становится привычкой, любовь, и вот тогда есть у тебя вот этот переключатель, и ты должен сработать.
Человек устроен так, это его природа, что он видит в других людях вещи только нехорошие. В части больше, в части меньше, но более или менее, когда ты начинаешь прилагать усилия, как он пишет, судить их с положительной стороны на чашу заслуг, в природе есть сила, которая действительно показывает тебе, что не в порядке ты, а они в полном порядке, и это помогает тебе.
Для того, чтобы вот этот процесс стал привычкой, должно быть позитивное давление со стороны группы, чтобы все время поднимали важность этого процесса. Потому что чисто естественно это процесс, когда каждый раз все это спускается, когда поднимается желание получать. Поэтому надо работать, должно работать вместе.
Я чувствую, что усилия обязать себя выражать по отношению к товарищу важность нашего внутреннего развития, нашей готовности к отдаче и любви. И особенно во мне, потому что у меня нет в этой важности, но я это должен выражать по отношению к нему.
Я не могу работать над собой. Я могу только позаботиться, чтобы было у вас. И в этом усилии. Если я в этом прикладываю усилия, то Творец мне дает что-то противоположное. И тогда у меня появляется, в общем, подарок, чтобы с этим всем справиться.
Когда я проходил курс основ здесь, в кампусе у нас,
осталось 15 секунд.
Искать то, что мешает тебе, то, что ты наиболее ненавидишь, именно это и стараться сделать хорошо.
Ну что ж, Хаверим, принцип номер 10. Должны всегда напоминать цель группы, а иначе тело обычно как бы затушевывает цель, потому что тело всегда заботится о себе. И надо помнить, что вся группа основана на фундаменте прийти к любви к ближнему, и через это трамплин к любви к Творцу. Как мы всегда напоминаем вот эту нашу святую цель? Как напоминаем группе ее цель? 10 секунд каждому.
В каждом действии, которое мы делаем в группе, мы ставим акцент на наши взаимоотношения и на объединение, а не на результаты действия.
Насколько мы стараемся на самом деле жить в том объединении. Там и действительно расходятся и приносят, в общем, напоминания.
Приводим в группу радость и уверенность в правильности пути. Мы уверены, что это вещь самая великая, которая есть у нас в жизни.
Все, что у меня есть, когда я могу говорить или действие, это когда я пример показываю. Мысли, внутренние заботы, отношения.
И мысли, и отношения. И брать обязательства по отношению к группе. Это уберегает человека в группе.
Все время излучать от сердца сигналы каждому товарищу о важности цели.
Все время помнить об этом малиновом шарике, о тепле и любви.
Ну, мне нечего добавить. Все сказали по правде.
Следующий принцип. Номер 11. Мы должны остерегаться не говорить таких вещей, которые могут повергнуть группу в грусть. Этим он вызывает то, что каждый почувствует себя плохо. И получается, что каждый должен стараться дать группе дух жизни, полный надежд, вносить энергию в группу, чтобы каждый в группе имел возможность сказать себе: «Вот сейчас я начинаю новый лист в работе». Как мы вносим в группу энергию, надежду, дух, атаку. Вперед! 10 секунд каждому.
Мы помним всегда, что перед нами потрясающий, великолепный мир, с которым мы соединены, и мы сможем жить его.
Мы говорим об этом, мы думаем об этом, мы пишем об этом, мы выражаем это в любом виде, лишь бы этим волнам дать проникнуть в группу.
Энергию в каждую секунду несем в группу, говорим о счастье, говорим только о величии цели. Это то, что мы хотим вместе, только за то общее, что есть между нами.
Игра.
Общие какие-то действия, скажем, песни, даже танцы тоже помогают.
Личный пример. Играем следующую совершенную ступень.
Полны радости, просто показывать, проявлять радость.
Ну и последний принцип. Должна быть особая осторожность, чтобы между нами не проникло легкомыслие, поскольку легкомыслие разрушает все. Как нам уберечь себя от легкомыслия? 20 секунд.
Но уберечь себя от легкомыслия, от того, что мы зависимы друг от друга. Я всегда чувствительный к тому, когда мне что-то говорят, значит, я должен понять, что ага, я что-то не вижу, когда мне на что-то указывают.
Извиняюсь, 5 секунд. Я говорю совершенно серьезно.
Позаботиться о таком очень напряженной атмосфере, когда ты думаешь о чем-то не так. Передаем.
И передаем. 5. Просто следить, чтобы товарищи не говорили о вещах, не относящихся к нашему пути.
Вкладывать в группу, и тогда возникает чувствительность. Ты можешь уже чувствовать эти вещи.
Подготовка и величие цели.
Передавать.
Прежде чем я что-то делаю, я проверяю, эффективно ли это.
Идти тем путем, который указывает Рав, тексты.
Ну, я надеюсь, вот этот темп не дает нам легкомыслия. Огромное спасибо всем. Мы должны привыкнуть к такому темпу, потому что именно в таком темпе мы должны выверять себя, пока, как говорят, не будет по 400 действий за час. Мы сможем пройти эти состояния и быстро прийти к цели. Ну и новая песня.
when we are together, together as one.